Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрий день! Это «Понять Китай». Сегодня гостем программы стал эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов. И я очень надеюсь, что с помощью Дмитрия мы сможем сегодня разобраться с тем, как коммунистический Китай стал капиталистическим, при этом сохранив при себе всю атрибутику, всю символику, присущую коммунистическому государству. Итак, Дмитрий, хочу вас узнать, вот если мы говорим о Китае и о китайском капитализме, хочу вот с самого начала пойти. Вот Китай, он, по крайней мере, формально с этими красными флагами, с серпом и молотом, со звездами, со всем остальным, остается коммунистическим государством. Но вот экономика давно уже капиталистическая. За счет чего удалось инкорпорировать в политическую систему, создававшуюся как полный антагонист капитализма, этот самый капитализм?
То есть, скорее всего, следует начать с того, что к этому Китай подходил, скажем, длительное время, были несколько периодов, и пришло все-таки к лидерам страны понимание о том, что рыночные методы являются не то чтобы необходимыми, но очень важными в налаживании экономической активности. То есть, если мы представим Китай на, скажем, сломе эпох, когда ушел предыдущий его там харизматичный лидер Мао Цзэдун, это 1976 год, и после этого несколько лет еще продолжалась партийная борьба, то страна находилась в глубоком экономическом кризисе, и для, скажем, объективных лидеров Китая, таких как Дэн Сяопин, было очевидно, что та система управления государством, которая была, вернее, не государством, а экономикой, которая была выстроена при предыдущем лидере, она неэффективна, более того, она усугубляет с каждым годом ситуацию. В Китае постоянно происходили всякие эпидемии, голод возвращался несколько раз и так далее. Это все подрывало доверие населения к правящей коммунистической партии. Поэтому был взят курс, скажем так, на разнообразные эксперименты и на частичное восстановление рыночных и капиталистических элементов, даже не, скажем, не системы, а просто сначала элементов.
Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Хочу просто понять, что пока мы далеко не ушли. А это было вот в ленинском стиле НЭПа шаг назад, два вперед? Или было понимание того, что этот шаг назад, то есть к капитализму, необходимый и не потребует потом возвращения к каким-то строгим, там, не знаю, к плановой экономике, ко всему прочему?
Это было в порядке эксперимента. В Китае немножко другой подход практикуется. Более того, с тех времен, когда вот начались первые эксперименты с введением частного подряда на селе. То есть там так же, как в СССР, существовали колхозы, и они, естественно, были неэффективными и не давали запланированных объемов производства зерна и других сельскохозяйственных продуктов, которые от них ожидала партия и ожидали там люди, которые живут в городах. Соответственно, с этим надо было что-то делать. Начали экспериментировать. То есть даже начиналось с того, что люди в одном из районов просто сами предложили, что они на себя берут ответственность за судьбу своей вот этой общины, артели, в которой они работают, и обязуются, если им предоставят некую большую свободу, выполнить план и даже, ну, и если это реализовать не удастся, то они согласны были там понести полное наказание, вплоть там, до лишения свободы и так далее. И взамен они просили предоставить им свободу деятельности в рамках своей общины. Вот. То есть люди отвечали как бы своей головой за успех этого проекта. И в порядке эксперимента им решили поверить. И эксперимент оказался крайне удачным, крайне результативным. Ожидания оправдались более на порядок, чем они были там взяты на себя обязательства, по сравнению с взятыми на себя обязательствами. И постепенно этот эксперимент начал распространяться из уровня одной общины на уровень там отдельно взятого муниципалитета. Потом с уровня муниципалитета на следующем производственном цикле его распространили на провинцию. Потом пришли к заключению о том, что та система, которая до этого существовала, является непродуктивной, и ее следует заменить, вот, возродив, скажем, частную инициативу на селе. И по сей день Китай, земля остается в собственности государства. Государство ее контролирует, а те сельские общины, которые хотят ее пользоваться, просто ее берут в аренду на некий длительный срок. Вот. Потом этот подряд стал, скажем, который использовался частный подряд на селе, стал распространяться на взаимодействие, на кооперацию между селами и маленькими городами. То есть города выступали заказчиками объемов сельхозпродукции для этих сельскохозяйственных артелей, которые были построены на частной инициативе, и рассчитывались взамен в некоторых случаях товарами, а в некоторых случаях и живыми деньгами. То есть капиталистические отношения возвращались и, скажем так, не только на отдельно взятый сельский уровень, но уже и на уровень маленьких городов. Потом пошли эксперименты с тем, чтобы давайте некоторые позволим частную инициативу в городах в сфере обслуживания. То есть создадим возможности мелкому бизнесу предоставлять услуги, например, по обслуживанию, как-то по питанию, торговле, там, доставке каких-то вещей и так далее. И также это принесло эффект, более того, частная инициатива, вот эта мотивация индивидуального характера, она очень сильно замотивировала людей к тому, чтобы брать на себя ответственность и искать возможности в новых динамичных условиях заработать. Потом где-то в середине 90-х, ближе к концу 90-х, пришли к пониманию того, что надо реформировать не только, скажем, сельское хозяйство, но и промышленность. И необходимо разделить убыточные крупные государственные предприятия и также поменять форму собственности. Но в отличие, например, от того опыта, который был использован в Украине или на постсоветском пространстве, государство не занималось огульной и тотальной приватизацией всего или разгосударствлением всего, что было только доступно. Это делалось поэтапно, опять же, чаще всего делалось сначала в порядке экспериментов в какой-то локализированной области, в локализированном секторе. Если эксперимент давал успешные результаты, тогда его масштабировали на всю страну. Если нет, искали другие варианты, которые дадут более ожидаемые, прогнозируемые и продуктивные результаты. Я имею в виду формы приватизации и так далее. То есть не обязательно это можно было делать там, просто продавая предприятия. Можно было их передавать трудовому коллективу, можно было передавать местным там, жителям, можно было передавать местным органам власти и так далее. И в каждых местах, в разных регионах искались свои модели. Те, которые приводили к успешному результату, те потом использовались и на общенациональном уровне. И вот таким методом маленьких пошаговых экспериментов в узких зонах, которые потом использовались или не использовались на общенациональном уровне, Китай проводил свои реформы. Это был поступательный такой градуалистический подход, и не было никакой шоковой терапии. То есть, по сути, реформы продолжались, вот, скажем, переход к масштабному рыночному, к рыночной такой модели, где все-таки рынок является самым более определяющим, чем государство, в ценообразовании, в условиях конкуренции, в условиях построения там, бизнес-планов, бизнес-моделей, принятия бизнес-решений. И Китай на это потратил 2 десятилетия, а не так, как это было сделано в Украине, за 3-4 года. И результат позволил мягко пройти этот этап, более того, позволил сформировать некий предпринимательский класс внутри страны, который мог, скажем, взять на себя частную инициативу и формировать свои национальные компании, свои предприятия, скажем, с национальным капиталом, которые будут играть какую-то важную роль в разных отраслях разной промышленности.
Вот важно же отметить, как мне кажется, то, что вот поступательно в течение нескольких десятилетий строили капиталистический строй, но при этом у власти осталась коммунистическая партия. Вот хочу вам такой вопрос задать. Я помню Советский Союз, я застал, и там советская компартия обещала, что вот построим коммунизм и полностью преобразуем экономику. Вот была же тогда даже знаменитая формула «от каждого по способностям и каждому по потребностям». То есть работай как можешь, где можешь, а государство обеспечит тебя вот всем, что только тебе нужно, причем бесплатно, потому что денег не будет уже все при коммунизме, их отменят. Обещает ли скорое построение коммунизма и отмену денег Китайская коммунистическая партия, или это уже как-то забыто, уже отошло на задний план?
Вы знаете, здесь вопрос сложный. Дело в том, что коммунистическая партия переработала марксизм классический, да, и реинтерпретировала его по-своему. Она его всячески адаптировала под свои потребности, под текущие задачи и, по сути, она на себя берет функцию достижения неких марксистских идеалов, а марксистскую идеологию использует или подтягивает для того, чтобы объяснить свою текущую экономическую политику и свою политику, скажем, социальную и так далее. И там тоже происходит, так скажем, продвижение вперед, вот так. Например, сейчас самый главный лозунг, с которым партия обращается к народу, это то, что Китай является страной, которая была окончательно побеждена бедность. Вот. Бедность в плане того, что, допустим, в Китае нету таких людей, как, например, в Африке, или в Латинской Америке, для которых характерна крайняя нищета, которые живут там, допустим, меньше, чем на $3 в день и так далее. То есть целенаправленно проводилась политика выравнивания уровня доходов между регионами, создание, скажем, стимулов для активной предпринимательской деятельности, создание стимулов для самореализации, внедрение, где это необходимо, частной собственности на средства производства для того, чтобы замотивировать население брать на себя инициативу и заниматься производством товаров либо производством услуг. И коммунистическая партия абсолютно не стесняется вот этих элементов рынка. При этом в некоторых официальных заявлениях декларируется, что рынок является, ну, как бы важным, но тем не менее не самодостаточным. И государство должно постоянно присутствовать на рынке, корректировать ситуацию и направлять рынок к какой-то более важной стратегической цели. Вот. До, скажем, 2020 года включительная цель была устранить бедность. Теперь, скорее всего, пока еще таких заявлений нет, но есть основания предполагать, что следующая цель, которую будет поставлена коммунистической партией, это устранение неравенства. То есть за годы капиталистического вот такого бурного развития поляризация и расслоение населения по уровню доходов происходило в Китае довольно существенно. Вот. И, скорее всего, теперь будет взят курс на то, чтобы... курс уже взят, он провозглашен, и, скажем так, планируется к 2030-35 году в Китае построить так называемое среднезажиточное общество. Среднезажиточное, интерпретации есть разные, что означает средняя зажиточность, но, скорее всего, имеется в виду некий уровень дохода на душу населения, который соответствует стране со средним уровнем развития. Я напомню, что сейчас по оценкам Мирового банка среднеразвитая страна – это та страна, у которой ВВП или валовый национальный доход на душу населения где-то на уровне 20-25 тысяч долларов. Сегодня в Китае это 10 тысяч долларов. То есть, несмотря на все свои экономические успехи, Китаю есть еще куда двигаться и куда развиваться. Да, то есть доход на душу населения в Китае, несмотря на там масштабы китайской экономики, все равно в 6-7 раз ниже, чем доход на душу населения в Соединенных Штатах или в другой развитой стране. И вот эта руководящая роль партии, она позволяет фокусировать усилия всей экономики и человеческого потенциала такой огромной страны, как Китай, на реализации вот этих стратегически важных для Китая целей.
А встречало ли движение к капитализму сопротивление внутри консерваторов Коммунистической партии Китая? Почему я спрашиваю? Потому что вот в свое время Мао побил в горшки, скажем так, Советским Союзом, потому что посчитал Мао, что советские лидеры предали основы марксистско-ленинской идеологии. Наверняка же, или я предполагаю, что должно было быть что-то такое и внутри самой КПК, когда было принято решение о постепенном, но тем не менее развороте в сторону капитализма. Или это все, поскольку было в течение многих лет, как-то более-менее гладко прошло?
Вы знаете, нет. Опять-таки были сомнения, были попытки разворота курса и так далее. Вот в этой связи стоит вспомнить 1989 год и события на площади Тяньаньмэнь. То есть мы не анализируем сами события, а, скажем, вот этот предшествующий и последующий курс КПК. То есть до этого курс был взят на либерализацию не только экономическую, но и, скажем, это был не курс, а в КПК были разные точки зрения на то, как надо подходить к реформам. То есть были более такие, скажем, на тот момент страну возглавляли люди, которые считали, что надо ускорять темп реформ, но были те, которые очень в этом сомневались и говорили, что нет, надо остановиться и вернуться, скажем, к тем позициям и воззрением, которые были заложены еще Мао Цзэдуном, были зафиксированы в конституции страны, и реформы проводить все-таки более точечно и в соответствии с вот этим марксистско-ленинским курсом. Вот. И после того, как вот эти протесты на площади были прекращены, то, скажем, в самой КПК возобладало консервативное крыло, и на время, приблизительно на 3 года после этого, существенные реформы были приостановлены. То есть после того, как прошла пауза, были проанализированы проблемы и ошибки. Приблизительно уже вот через 3 года, в 1992 году, это так называемая южная поездка Дэн Сяопина, когда он поехал на юг страны и все-таки начал опять пропагандировать необходимость возвращения к постепенной либерализации международных, вернее, либерализации экономических отношений и к этому прибавлять еще, скажем, либерализацию торговли и взаимодействия с другими странами. То есть открывать свои рынки, формировать экспортные зоны, зоны продвижения экспорта, через которые другие страны могли бы получать вход на китайский рынок, а китайские продукты могли бы продвигаться на иностранные рынки. То есть опять обратите внимание, не сразу вся страна была открыта нараспашку для вхождения иностранных компаний, а создавались там 5-6 приоритетных зон, в которых опять проводились такие эксперименты. После этого прошло какое-то время, опыт зон был проанализирован, он был признан успешным, и количество зон было увеличено до 12, потом до нескольких сотен, и сейчас в Китае действует несколько тысяч зон. То есть эта модель используется, обкатывается, усовершенствуется и дальше развивается. И с тех пор, как бы, до прихода к Си Цзиньпина к власти, опять-таки была более активно проводилась либерализация. С 2012-2013 года эксперты и специалисты фиксируют, скажем, опять, скажем, не то что разворот такой радикальный, но, скажем, более такую пронациональную ориентированную политику, которая была направлена, скажем, на восстановление китайского лидерства, вернее, восстановление началось чуть позже, а хотя бы вот восстановление национальной гордости и, скажем, через какое-то время она стала конвертироваться в попытку укрепить свое лидерство хотя бы сначала в регионе и потом тоже и на мировой арене.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, это был Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов. В следующий раз, через неделю, продолжим разговор с Дмитрием и будем уже детально выяснять, как становятся миллиардерами и что такое быть миллиардером в Китае. До скорой встречи.
Китай. одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.